Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу, заявили в компании «Газпром». Под Харьковом разбился легкомоторный самолет, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 3 человека. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов. По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. О снижении давления в своих газопроводах сообщили Венгрия, Польша, Австрия и Румыния. Киев отрицает факт отбора газа.
Сегодня несанкционированного отбора газа нет. Сегодня, значит, я еще раз повторяю, Украина потребляет газ собственной добычи, газ, который поставляется из подземных хранилищ, и туркменский газ в строгом соответствии с подписанным контрактом.
Заявил украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков. Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой $230 за 1000 кубометров. Евросоюз и США выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, заявила. Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Мы верим, что чувство здравого смысла в отношениях между двумя соседями восторжествует. Сказала Ангела Меркель. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАИ-125, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, все находившиеся на борту, 3 члена экипажа погибли. При падении на землю примерно в 4 километрах от Харьковского аэропорта самолет загорелся. БАИ-125 был зарегистрирован в островном государстве Аруба. Из Харькова он должен был доставить туристов в Альпы. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в числе Первый канал и РТР «Планета», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и СТВ. В руководстве «Стармана» заявили, что фирмы, представляющие интересы российских каналов, планировали поднять цены на некоторые программы более чем вдвое, поэтому от подписания новых договоров пришлось отказаться. Срок прежних соглашений истек 31 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Кандагар на юге Афганистана смертник подорвал себя рядом с автоколонной миротворцев. Никто из иностранных военнослужащих всерьез не пострадал, погибли женщина и ребенок. Талибы, между тем, объявили, что их смертнику удалось убить в Кандагаре 5 американских солдат. Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания международных телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходят курс лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую.
Говорил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Хариви выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Запрос был направлен в офис президента после заявления бывшего вице-президента Сирии Абдель Халима Хадама о том, что Асад выступил с угрозами в адрес Харири за несколько месяцев до убийства. Бывший вице-президент Сирии, ушедший в отставку в июне, живет в Париже. Дамаск категорически отрицает какую бы то ни было причастность к убийству ливанского экс-премьера 14 февраля этого года в Бейруте. Прошлого года в Бейруте. Около 200 палестинских полицейских захватили большинство правительственных учреждений в Рафахе. Сектор Газа протестует таким способом против бессилия администрации в деле восстановления законности на территории палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинские полицейские прошли по улицам Рафаха, стреляя в воздух, ворвались в здание суда, муниципалитета, офис избирательной комиссии и других правительственных учреждений, разогнали служащих и охрану. По словам участников акции, правительство связало им руки и не позволяет восстановить правопорядок в секторе Газа. Только за последнюю неделю в Газе были похищены 4 иностранца, взорван клуб сотрудников ООН, убит полицейский. Нередки столкновения между боевиками различных группировок с полицейскими. Палестинские группировки, в том числе формально подконтрольная правящей партии ФАТХ, группировка бригады мучеников Аляксы, отвергли призыв председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса о продлении перемирия с Израилем, срок которого истек 31 декабря. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2006 года прекращено вещание «Радио Свобода» на средних волнах в связи с завершением запланированного перехода на УКВ для улучшения качества вещания. Слушайте нас в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. В российской армии будут сокращены 300 должностей в высшем командном составе. К 2011 году, по сообщению агентства «Интерфакс», Минобороны планирует выйти на оптимальное соотношение «один генерал на 1000 военнослужащих». В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. Кровь на анализ была взята еще у 5 больных в том же регионе. 3 результата негативные. По данным 2 других анализов, сообщений пока не поступало. Неподалеку от иракского города Баакуба смертник направил заминированный автомобиль на автобус с новобранцами и полицейскими. Погибли 5 человек. Новобранцы следовали на север Ирака в тренировочный центр. Напомним главные новости этого часа. Украина за 1 января незаконно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Об этом заявили представители компании «Газпром». Под Харьковом разбился легкомоторный самолет, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, погибли 3 человека. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в дни новогодних каникул. Вспоминаем ушедший год. А начался он, наверное, все помнят, со слова «монетизация». Сегодня в студии Евгений Гантмахер, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, ведет программу Владимир Бабурин. В вашей жизни тоже произошли некоторые изменения. Весь этот год господин Гантмахер был... именно в нынешнем своем качестве, научным руководителем Центра социальных исследований и инноваций, а до этого немного поработал в правительстве. Целый месяц был заместителем господина Зурабова, который по сию пору остается министром социального развития и здравоохранения. Да. А еще раньше господин Гантмахер работал в аппарате правительства, где возглавлял департамент социального развития, а потом недолго был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, где тоже занимался вопросами социального развития. Но так как со всякими правительственными структурами теперь покончено, я думаю, доктору Гантмахеру будет легче комментировать различные социальные процессы, которые проходили в ушедшем году в российском государстве. Итак, начался ушедший год, как я уже сказал, со слова «монетизация». И вот в конце прошлого года появилось достаточно много публикаций, что в январе уже 2006 года в России начнется новый этап монетизации льгот, и что министры решили неким образом подстраховаться, может быть, действительно сумели научиться на сложностях, не буду говорить слово «ошибки» прошлого года. Так планируется, что вырастут социальные выплаты, которые заменяют льготы. Например, в будущем году герои соцтруда и кавалеры Ордена трудовой славы начнут получать по 15 тысяч рублей. В общем, не зря герои голодали. И такое тоже было в ушедшем году. Обещают, что вырастут пособия для матерей. Но проблемы могут возникнуть самые серьезные с монетизацией льгот на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Я не знаю, есть ли уже окончательное решение, будут ли все льготы устранены или какие-то останутся. Вот что будет в ЖКХ? Это интересует и, думаю, волнует сегодня в России очень-очень многих.
Ну, официальных решений, связанных с федеральными льготниками, это очень важно, пока нет, но планируется, возможно, это будет в течение года, планируется льготы действительно заменить деньгами по оплате жилищного коммунального хозяйства в рамках так называемых жилищных субсидий. Это система, которая действует в России уже несколько лет, когда семья имеет право на жилищные субсидии, если у нее расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают какой-то предел, какую-то долю в доходах этой семьи. Ну, сейчас эти нормативы были 18-20%, в регионах они могут быть немножко повыше. Но это касается федеральных льготников. Что касается льготников региональных, это ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, то в регионах каждая местная власть выбирает так, как действовать по-своему в отношении этих льгот. В начале 2005 года в двух регионах были монетизированы льготы по жилищно-коммунальному хозяйству. Это была Вологодская и Тверская области. Потом власти немножко отступили назад в этих областях, потому что поняли, что это слишком резко. В чем проблема? Проблема в безадресности. Дело заключается в том, что все-таки люди живут в очень разных жилищных условиях. И очень разные тарифы, они отличаются даже не от города к городу, а от микрорайона часто. На оплату тех жилищно-коммунальных услуг. И в результате, если единой суммой, допустим, всем ветеранам труда на территории области выдать одну и ту же сумму, то власти могут промахнуться очень сильно. Кому-то переплатят, грубо говоря, а кому-то сильно недоплатят. И, конечно, это создает почву для недовольства, для волнения. Поэтому я предполагаю, что в 2006 году, скорее всего, монетизация льгот в жилищно-коммунальном хозяйстве будет идти очень медленно и ползуче, а не разово, как это было с другими льготами в 2005 году.
То есть сначала отменят часть каких-то льгот. Вот как, с чего начнут?
Будут пробовать. Будут пробовать. Значит, могут, например, наиболее, что называется, продвинутые в кавычках власти могут взять и отменить льготы и заменить их на вот эти субсидии. Но субсидии, повторяю, даются только малообеспеченным семьям. Поэтому получается, если ветеран труда или, допустим, вот труженик тыла, наиболее характерная категория, труженик тыла имеет право на льготы по жилищно-коммунальным платежам независимо от дохода. Просто потому, что он труженик тыла, он работал во время Великой Отечественной войны и помогал фронту. А при переходе на систему жилищных субсидий только та часть тружеников тыла, которая живет в малообеспеченных семьях, будет получать компенсации некоторые за оплату жилья коммунальных услуг. А значительная часть этих льгот лишится, не получив в обмен ничего. Я думаю, что такие варианты возможны в ряде регионов. Возможно. Но, скорее всего, это будет очень немногочисленный случай. Скорее всего, в регионах пойдут по пути, когда будут выдавать деньги, какие-то единые, одинаковые для всех суммы, которые будут компенсировать вот эти вот потерянные льготы.
Совсем еще недавно в России с людьми, которые не платили за квартиру, причем не платили там не только по несколько месяцев, по несколько лет, ничего не могли сделать. Они преспокойно себе жили, не платили и не платили.
Сейчас ситуация другая.
Сейчас ситуация изменилась довольно сильно. Прошли, я бы даже сказал, такие показательные выселения. Показательные, потому что их показывали по телевизору прежде всего. Когда людей из больших, хороших квартир выселяли в маленькие квартиры или вовсе даже в общежитие где-нибудь на окраине города. Как вы полагаете, вот одновременно с постепенной ликвидацией льгот на оплату ЖКХ будет ли усиливаться контроль за оплату этих самых жилищно-коммунальных услуг и не будет ли увеличиваться число вот таких выселений?
Я думаю, будет увеличиться довольно существенно по очень простой причине. Ведь тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг растут и довольно быстро. И в 2006 году предполагается, что все, практически все в Российской Федерации будут платить 100% тех затрат, которые тратят, ну, муниципальное хозяйство на содержание вашего дома. И, в общем-то, в некоторых регионах это довольно существенный рост. И на 20-30% даже по сравнению с 2005 годом платы за жилье и коммунальные услуги. Далеко не все смогут это выдержать. Даже далеко не все малообеспеченные семьи. Вроде бы мы с вами говорили, есть система жилищных субсидий, но она работает в рамках социальной нормы жилья, это 18 метров. А если все-таки у человека в семье приходится 20 квадратных метров, то на человека то эти 2 метра уже оплачиваться каким-то образом государством не будет. Поэтому я предполагаю, что таких случаев будет довольно много.
Премьер-министр России Михаил Фродков где-то в конце прошлого года признал, что, к сожалению, ошибки правительства спровоцировали дополнительный объем работы, которую можно было и не делать.
И дополнительные затраты.
Да, и дополнительные затраты. Вот об этом я и хочу спросить. Mm-hmm. Я сначала напомню слушателям, что после отмены льготного проезда на транспорте Россию охватили очень серьезные, можно сказать, многотысячные манифестации. Были перекрыты магистрали. Появилось вообще впервые за много лет требование ухода правительства в отставку, причем именно правительства, а не президента. И чтобы людей успокоить, пришлось резко социальную помощь увеличить. И в результате почти втрое выросли социальные расходы бюджета со 100 до 300 миллиардов рублей. Откуда взялись эти деньги? И не спровоцировало ли это рост инфляции в прошлом году?
Ну, это выросли в три раза не социальные расходы бюджета, давайте уточним, а расходы именно на вот эту программу монетизации льгот. Это важно. Социальные расходы бюджета – это и содержание образования, здравоохранения и так далее. Значит, деньги откуда взялись? Ну, вообще-то у нас уже не первый год бюджет сводится с большим профицитом. Правительство намеренно, когда разрабатывает проект федерального бюджета на следующий год, занижает прогнозируемые доходы. И в результате получается, что уже не один год, уже к середине года доходы существенно превышают запланированный уровень. И тогда правительство вносит в Государственную Думу проект закона о поправках в бюджет на такой-то, такой-то год. Где оно, естественно, вот эти дополнительные доходы, которые получены, их трансформируют в дополнительные расходы. Поэтому те вот пару сот миллиардов рублей, в которые дополнительно обошлась монетизация, они были взяты вот из этого якобы, в кавычках, незапланированного профицита, не из стабилизационного фонда, а из профицита бюджета. Поэтому здесь, так сказать, никаких неожиданностей для меня в этом смысле источников не было. Инфляция, да, безусловно. Какое-то влияние, я думаю, несущественное, не критическое, но влияние на инфляцию это оказало. На самом деле основной фактор инфляции, и это признается, вот то незапланированное высокое, которое было в 2005 году, это, конечно, рост как раз тарифов естественных монополий, в том числе рост тарифов на оплату электроэнергии, газа, горячей воды и так далее, и так далее, и так далее. А вот эти незапланированные выплаты, да, они, может быть, еще там 0.5% к инфляции добавили.
Итак, еще раз попробую все это резюмировать. Значит, после того, как льготы отменят, правительство обещает перечислять малоимущим гражданам, ну, там, прочим льготникам субсидии. Не может ли повториться, опять же, ситуация прошлого года, когда под удар попадут те льготы, которые предоставлялись регионами, то есть законами отдельных субъектов федерации? Закон есть. Денег, чтобы его выполнять, нет, и ясно, что Москва не собирается отвечать за социальные обязательства своих соседей. Как вы полагаете, не может ли в этом году повториться ситуация, когда местные власти, ну, опять возьмут, просто отменят, ну, приезду льготный, к примеру, льготный проезд пенсионерам, а взамен ничего не предложат?
Нет, я думаю, что если говорить о таких льготах местных, вот как вот, в частности, льготный или бесплатный проезд пенсионеров, этого, я думаю, власти делать не будут точно, потому что это чревато тем же, вы об этом, Володя, как раз и говорили, таким же недовольством, которое было в начале 2005 года. Я думаю, этого не рискнут сделать. Власти, даже если у них будет не хватать денег в бюджете, скорее не профинансируют какие-то другие статьи расходов, чем вот именно, допустим, содержание того же бесплатного транспорта для пенсионеров. Поэтому этого сделано не будет. Но вот та опасность, которая есть в жилищно-коммунальных льготах, вот она, как раз я об этом говорил уже, заключается в том, что компенсации за эти льготы будут через субсидии положены только малообеспеченным категориям. А значительная часть льготников, она не попадает в малообеспеченные категории, и она фактически лишится компенсации за резко возросшую цену за жилье и коммунальные услуги. Вот главная опасность, и здесь, конечно, могут быть определенные волнения, определенные проблемы.
В интервью «Известиям» один из неназванных чиновников, как раз вот говоря о той ситуации, что сложилось в регионах в прошлом году, когда льготы были отменены и ничем не заменены, он сказал довольно резко: сейчас ведется активная работа с регионами, чтобы они подобных фокусов больше не проделывали. Какая работа, что можно сделать конкретно?
Ну, я должен напомнить, что в соответствии со 122-м законом, вот этим знаменитым, есть там статья в самом конце, где написано, что ни один льготник при переходе от старой системы льгот, которая была до 122 закона, к новой системе, не должен потерять. То есть в законе уже это написано. Да, многие регионы в силу объективных и субъективных причин, но объективных просто нехватка денег, субъективных причин это просто нерасторопность, снизили жизненный стандарт у многих льготников при переходе на 122 закон. Что можно с ними сделать, с этими регионами? Ну, я думаю, так как сейчас у нас губернаторы фактически назначены, то, значит, воздействие только идет по административной линии. Если где-то в центре, допустим, правительство почувствует, что в каком-то регионе нарастает социальное напряжение, связанное именно с этими вопросами, то, извините, губернатора можно только вызвать на ковер и ему приказать, сказать, слушай, Иван Иванович, вот срочно давай принимай какие-то решения, проводи через свое законодательство.
А он скажет, а у меня денег нет.
Ну, тогда, значит, здесь будет зависеть от того, насколько это серьезные угрозы для стабильности социальной и политической. Тогда, наверное, придет на помощь, скорее всего, я думаю, федеральный бюджет через фонд компенсации, фонд поддержки регионов будет выделены какие-то, видимо, ну, есть, знаете, самые разные формы, авансовые трансферты нам, и так далее, которые помогут это дело погасить. Но для этого центр должен быть уверен, что ситуация действительно накалена и может быть все что угодно. Только так. Но это не система. Это не система. Это получается, что социальное положение, жизнь конкретного льготника, конкретного пенсионера в каком-то дальнем регионе зависит от добрых дядюшек, которые сидят в Москве. Ну, наверное, это неправильная система.
Но все равно, даже если это произойдет, если будет такая критическая ситуация, деньги могут быть выделены только из федерального бюджета. Да. То есть те деньги вот, из того бюджета, который принят Госдумой, утвержден Советом Федерации, подписан президентом, стабилизационный фонд для каких-то социальных программ ни в коем случае вскрыт не будет.
Стабилизационный фонд в 2006 году вскрываться не будет по очень простой причине, потому что бюджет 2006 года снова рассчитан, исходя из заниженных доходов. Об этом, кстати, господин Кудрин успел сказать перед Новым годом, о том, что занижены доходы. Это он сказал после того, как бюджет фактически уже был принят. И бюджет заложен с очень большим профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. И поэтому вот эти вот пожарные вещи, я думаю, они будут тушиться уже в конце первого квартала, обещают правительство войти в Государственную Думу с предложением по корректировке бюджета, то есть по использованию вот этих излишних денег, которые будут поступать в бюджет. И, конечно же, вот это будет в основном направляться на то, что называется помощь региону.
Еще раз хочу вернуться к стабилизационному фонду. Может быть, если об этом меньше говорили, было бы как-то спокойнее. Но так как в прессе едва ли не ежедневно появляются сообщения, сколько денег уже накоплено в стабилизационном фонде, это вызывает естественное раздражение населения.
Совершенно правильно. Потому что люди представляют себе страну, и небезосновательно, примерно как одно большое домашнее хозяйство. Да, вот у них вот семья, да, где живет там несколько человек. У них есть сбережения. Вот они их откладывают на черный день. Но когда семья живет впроголодь, а у них где-то в кубышке лежит там 10 тысяч, 100 тысяч долларов, наверное, это глупая ситуация. Наверное, в нормальном домашнем хозяйстве эти деньги будут использованы либо для того, чтобы прокормиться, либо для того, чтобы, например, обучиться и найти постоянный источник дохода в семье, чтобы не залазить в эту кубышку. Так вот, примерно у нас то же самое в стране происходит. Когда у нас очень большое количество бедного населения, причем... Ведь у нас дело не только в том, что у нас есть просто бедное население, 25 миллионов человек. У нас примерно столько же, если не больше, людей, которые в любой момент могут стать бедными. Ну, потерял работу, потерял доход, который у тебя был. Так вот, на фоне вот этого огромного там, 50, 60, 70 миллионного необеспеченного населения, у нас есть вот эти колоссальные совершенно деньги, которые лежат в этой общей российской кубышке. И, конечно, люди, рассуждая, вот я повторяю, с точки зрения домашнего семейного хозяйства, они недоумевают. Тем более, что деньги хранятся не в России, вы знаете, хранятся за границей. Конечно, это раздражает, это сильно раздражает.
Просто если сравнивать порядок цифр, да, там миллиарды долларов, а вот несколько цифр назову, что получат льготники в 2006 году. То есть размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком увеличится с 500 до 700 рублей, на 200 рублей.
Да, пособие, единовременное пособие по рождению ребенка 6 тысяч рублей до 8
тысяч. На 2 тысячи. Там на 200, здесь на 2 тысячи. Вот еще одна цифра меня просто восхитила. Тем, кто получает бесплатное курортно-санаторное лечение, цена койка дня увеличится с 500 аж до 575 рублей.
С 400 до 570. Это небольшая ошибка, да? Но я должен сказать, вот что показал 2005 год, когда начала реализовываться вот эта программа льготного курортного обеспечения. 400 рублей в день это даже на еду не хватает при нормальном обслуживании. Не говоря о том, что льготники, люди, как правило, больные, их же там не просто надо кормить, поить, а надо их еще лечить. Поэтому вот это небольшое повышение, о котором было сказано, оно не решает абсолютно проблемы. Мы же еще давайте не забывать об инфляции.
И при этом, вернусь, да, и при этом, к тому, с чего мы начали.
Где-то там, в гипотетических хранилищах, нет, далеком западе, лежат не миллиарды, а сотни миллиардов.
Нет, к тому, с чего мы начали эту программу. Льготы по оплате жилищно-коммунального хозяйства будут ликвидированы.
Ну, фактически, да. На протяжении 2006 года, я думаю, так или иначе, в течение этого года в большинстве регионов, и я думаю, что в отношении федеральных льготников, так или иначе, эти льготы будут ликвидированы.
Я просто вот смотрю на эти цифры, причем вот как составлена эта справка, да, здесь 200 рублей, здесь 2000 рублей. И последней строчечкой маленькой, может, даже и не дочитают, льготы по оплате ЖКХ будут ликвидированы. В общем, достаточно тревожно.
Ну, в общем, арифметика простая, понятная и тревожная.
Еще одна тема прошлого года. Еще раз я вспомню, господин Гантмахер, что хотя и всего месяц были вы заместителем министра здравоохранения уже в позапрошлом году. Событие, которое запомнилось. В Свердловской области прошел очень громкий судебный процесс по делу о гибели младенцев в городском роддоме. Суд вынес обвинительный приговор всем четырем врачам, которые обвинялись в смерти младенцев и заражении еще 26 новорожденных внутрибольничной инфекцией. 2 года лишения свободы получил бывший главврач и, по-моему, в течение года, после того, как он эти 2 года отсидит, будет запрещено занимать должность главного врача. Я думаю, об этой теме мы будем говорить уже больше после новостей середины часа «Радио Свобода». Хочу такую тему обозначить. Вот существует легенда, а я берусь утверждать, что это именно легенда, что в Советском Союзе было бесплатное медицинское обеспечение. Вот я берусь утверждать, что бесплатного медицинского обеспечения в Советском Союзе либо не было вовсе, либо не было практически. Потому что, чтобы получить сколь-нибудь серьезную медицинскую помощь, если речь шла, не дай бог, об операции, то платить было необходимо практически всегда. Вы согласны?
Я соглашусь только частично, но не полностью. Ну, во-первых, в советское время была очень мощная система ведомственной медицины. Если помните, на заводах, особенно крупных заводах, в институтах, учреждениях, были свои больницы, поликлиники, здравпункты. Там, конечно, это все было бесплатно, никто никому в карман ничего особо не совал. Ну, цветочки, шоколадки, это я не считаю. Да, была система очень разветвленная публичной медицины, куда ходили, ну, обычные поликлиники, больницы. Действительно, были очереди на то, чтобы, например, произвести сложную операцию. Действительно, в советское время были случаи взяток за то, чтобы эти операции тебе были сделаны вне очереди, за это платили и так далее. Но вот что очень важно. Все-таки в советское время это не было системой. В российское время это стало системой. Парадокс заключается в том, что вот та советская модель все-таки в основном бесплатной медицины, перенесенная в новое вот это время, она оказалась полностью поражена вот этой системой платежей. Сейчас есть даже данные по обследованиям, которые говорят о том, что люди платят неформально примерно столько же, сколько государство выделяет из своих бюджетов на содержание здравоохранения. И плюс у нас есть еще, ну, относительно небольшая, но официальная платная медицина. И здесь как раз ситуация заключается в том, что надо делать какой-то выбор. Вот за эти все там, 10 лет реформ выбора так и не сделали. Потому что выбор очень понятен. Либо мы все-таки возвращаемся, ну, в каких-то основных элементах к системе бесплатной медицины. Ну, как это, кстати, существует в ряде стран, в той же Канаде, Великобритании. Либо мы идем по схеме, когда у нас медицина бюджетная становится очень маленькой, она гарантирует только, условно говоря, вам оказание первой медицинской помощи при каких-то чрезвычайных случаях, гарантирует вам, может быть, какие-то элементарные медицинские услуги типа вакцинации или там выписывание каких-то самых дешевых лекарств.
Понятно, давайте об этом выборе поговорим уже через 2 минуты после краткой сводки новостей в середине часа «Радио Свобода».
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По данным «Газпрома», за 1 января Украина несанкционированно забрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Киев факт отбора газа отрицает. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса БАИ-125, вылетевший из Москвы. По предварительным данным, все находившиеся на борту, три члена экипажа погибли. Тела двух погибших найдены. 7 человек погибли в понедельник у иракского города Баакуба в результате нападения на автобус с новобранцами-полицейскими. Смертник направил заминированный автомобиль на автобус, следовавший на север Ирака, в тренировочный центр. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Израильские ВВС нанесли утром удар по объекту в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью удара было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты группировки «Бригады мучеников Аляксы». В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили у него наличие этого заболевания. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В Эстонии прекращена трансляция ряда российских телеканалов, в их числе Первый канал и РТР «Планета», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и СТВ.
Время гостей в дни новогодних каникул. Вспоминаем ушедший год. Сегодня в студии Евгений Гантмахер, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, ведет программу Владимир Бабурин. В первой части сначала мы говорили о монетизации прошедшей и о монетизации предстоящей, а перед новостями начали тему медицинского обеспечения. Возразил мне Евгений Шлемыч, я считаю, достаточно справедливо возразил, говоря, что все-таки была система бесплатного медицинского обеспечения в основном в Советском Союзе. Да. Хотя, Евгений Семенович, я вам, в свою очередь, тоже возражу. Да, она была бесплатной, вы говорили о ведомственной медицине. Да. Но человек для того, чтобы пользоваться ведомственной поликлиникой, был вынужден получать обычно небольшую зарплату на каком-то одном предприятии и не мог с него уйти для того, чтобы не потерять возможность использования этой самой ведомственной медицины. То есть этот социальный пакет, он прилагался к небольшой зарплате, но я не хочу сказать, что он делал человека фактически крепостным, но он делал его очень сильно зависимым. Вот, вот это плата, не деньги.
Совершенно правильно. То есть это мы говорим уже не о здравоохранении, да, самом по себе, а мы говорим о том, что действительно в советское время, совершенно правильно, были так называемые общественные фонды потребления. Была низкая заработная плата, которая каким-то образом компенсировалась вот этими общественными фондами потребления. Действительно, тогда в советское время была установка на то, что человек должен работать на конкретном предприятии от школьной скамьи или от университетской скамьи и до пенсии. А еще лучше, чтобы туда пришли дети, внуки, помните, были трудовые династии. И так далее. И так, под это, конечно, создавалась система, что там и здравоохранение, предприятия соревновались, что у них было получше вот эти поликлиники, больницы. Жилье давали. Вспомните, бесплатное жилье в основном где можно было получить? По месту работы. Путевки, пионерские лагеря там и так далее, и так далее. Но это мы говорим в целом о системе советской социальной политики, которая была. И которая, конечно, ушла, я надеюсь, безвозвратно. Но если мы говорим о здравоохранении, то, кстати, вот я должен добавить, все-таки советская система, как бы мы ее сейчас не ругали, был плюс довольно большой в том, что она была профилактической. Помните, были же диспансеризации. Да, они были во многом формальные, но тем не менее. Должен вам сказать факт, который, честно говоря, меня поразил. В конце 70-х годов Всемирная организация здравоохранения признала советскую систему здравоохранения лучшей в мире. Я понимаю, что там были потемкинские деревни, была соответствующая политработа в этой Всемирной организации здравоохранения, но тем не менее, мы сейчас стоим как раз перед вот такой развилочкой. Мы возвращаемся туда, что, конечно, в полном объеме уже невозможно, у нас другая страна, другая экономика, другое общество. Или мы действительно сейчас все переводим на рельсы платности, страховки и так далее. Это очень важный вопрос. Наше, конечно, население не хочет такого варианта. Это очевидно. У нас, кстати, в Конституции записано, которую никто пока не отменял, что у нас здравоохранение бесплатное. Вот. Но сейчас, правда, идут такие юридические разговоры, что у нас бесплатная медицинская услуга. А если ты попал в больницу, то гостиничная услуга, имеется в виду постель, еда, это, извините, платите. И здесь, конечно, я думаю, что 2006 год, это будет год, когда правительство должно сделать какой-то принципиальный, я бы сказал, философский выбор. Мы все-таки идем в сторону вот этой английско-канадской системы, которая в основном предполагает, ну, на 9 десятых бесплатное здравоохранение. Либо мы идем в сторону, ну, медицины, наверное, американской, скорее вот схема Соединенных Штатов, которая предполагает, прежде всего, конечно, платность.
Ну, знаете, я как раз был в прошлом году в Канаде, и система здравоохранения там меня просто потрясла. Действительно, там все бесплатно, да, вплоть все до бесплатно. Самых сложных операций. При этом врачи получают очень хорошую зарплату. Да. И второе. Если человек болен практически неизлечимо, и специальная комиссия постановляет, что он не может находиться дома, и его нужно поместить в специальный стационар. Это не больница. Так вот, если родственники этого человека, люди обеспеченные, они будут платить достаточно большую сумму. А если этот человек абсолютно не обеспеченный, может, его на улице где-то подобрали, его поместят в соседнюю, а может быть, в ту же самую палату, и он будет лежать там абсолютно бесплатно.
Ну, потому что это больницы дожития, так это называется, или хосписы, есть разные названия. Фактически, это, конечно, часть системы здравоохранения. Но в ту законодательную базу, которая гарантирует что-то, а это, конечно, уже действительно совершенно правильно, это не входит. Ну, у этой системы англо-канадской есть свои, конечно, недостатки. Например, листы ожидания. То есть, если человеку нужно сделать какую-то очень сложную, дорогую операцию, нет гарантии, что вам это будет завтра сделано. Вы можете ждать годами. Если, конечно, позволяет в состоянии здоровья, вы еще можете...
Да, ясная ситуация, когда люди предпочитают пересечь границу и сделать операцию за деньги в Соединенных Штатах.
В Соединенных Штатах, совершенно правильно. В Канаде так вопрос решается. Так же, как в Англии, так же вопрос решается, едут на континент, там есть достаточно платных больниц, чтобы можно было это сделать. Но есть определенные минусы. Но, тем не менее, я когда в той же самой Канаде беседовал с местными руководителями о том, почему у них такая система. Я задавал какие-то вопросы, знаете, почему у вас нет страховой медицины? Почему, если у меня больше денег, я не могу попасть в более комфортную палату, чтобы я там не в 5 человек, не 5 человек было, а 2 человека? Это мне сказали, это предмет национального консенсуса. Вот именно такая медицина. Вот общество договорилось, оно понимает все минусы, но оно договорилось, чего нет у нас. Мы не договорились в нашем российском обществе, какая медицина и вообще какая социалка нам нужна. Вот в чем главная проблема. И я еще раз говорю, 2006 год, он должен, по идее, стать бы годом, когда мы хотя бы начнем об этом договариваться друг с другом, а не какие-то большие начальники за нашей спиной и за спиной медицинской общественности, врачей, будут это решать.
Скажите, а вообще в России возможно это решить и совсем обойтись без того, что принято называть двойными стандартами? Ну вот, предположим, сделают... как в Канаде. А смогут ли сделать, чтобы, как и в Канаде, для премьер-министра не было специальной кремлевской больницы? Там нет.
Абсолютно правильно. Там нет ведомственной медицины. Ни кремлевской, ни там еще какой-то. Дай бог, чтобы так было. И я бы считал так. Если бы наши руководители, кстати говоря, депутаты и министры, вот взяли бы и первые бы отказались от услуг той ведомственной медицины кремлевской, которая еще у нас сохранилась, кстати, не очень качественной, но престижной. И стали бы обслуживаться в поликлиниках, больницах по месту жительства, наверное, что-то могло бы у нас очень серьезно в стране сдвинуться. Я понимаю, что это популистский ход, но ведь время какое? Время же предвыборное, время, когда хотят в 2007-2008 году завоевать популярность и вот у народа. Вот видите, национальные проекты начали в прошлом году. Да, да, они, наверное, нужны, эти национальные проекты. Но вот этот шаг был бы очень хорошим основанием для того, чтобы вот этот консенсус найти. Да, давайте начнем с себя.
Вы знаете, в бытность свою, многие, наверное, помнят еще, история-то шумная была. Первым вице-премьером господин Немцов пытался пересадить российских чиновников с иностранных машин на российские. Ничего у него из этого не получилось, потом он уже не был вице-премьером. И я уж не помню, по какому поводу у нас с ним разговор зашел. Я говорю: слушай, а почему не получилось, кто виноват? Он говорит: Ельцин. Я говорю: почему Ельцин-то? Он говорит: понимаешь, какая штука? Ну, в общем, начали как-то со скрипом, ну, все вот начинали ездить на «Волгах». А он продолжал ездить на «Мерседесе», и все решили, что и им тоже можно.
Но я должен сказать, что машина — это машина. Это немножко другое. Машина — это средство производства. Понимаете, если «Волга» ломается через каждые там тысячу километров пробега, то ее просто неэффективно использовать. И, кстати, недаром сейчас прекращают ее производство. Ну, все-таки это экономика. Но если мы говорим о здравоохранении, это вещь, которая касается каждого. И здесь ты не поднимешь уровень здравоохранения в стране, пока ты не начнешь с себя. Вот я бы, честно говоря, на месте Михаила Юрьевича Зурабова, я бы принципиально бы обслуживался в поликлинике по месту его прописки или там регистрации. Вот принципиально бы, как министр здравоохранения и социального развития. Тогда, наверное, реформы там пошли бы быстрее.
Давайте вернемся к национальным проектам и здравоохранению. В середине декабря в Доме правительства Михаил Фартков и вице-премьер Дмитрий Медведев занимались как раз национальными проектами. Премьер провел совещание по вопросам социально-экономического развития регионов, на котором заместитель министра внутренних дел Михаил Суходольский предъявил премьеру уже согласованное требование всех силовых ведомств о зачислении военных врачей в национальный проект здоровья. Даже были цифры озвучены. Общем увеличении зарплат военных врачей на 222 миллиона рублей. Вот нацпроекта еще нет, есть какая-то программа, а деньги начинают уже, как это часто употребляется слово, пилить.
Ну, это эффект абсолютно ожидаемый, потому что ведь повышение заработной платы, которая предусмотрена этими проектами, в частности, проектом здоровья, с самого начала было предусмотрено не всем. Вот участковые врачи, врачи общей практики, педиатры, ну и медсестры, которые с ними работают. И сразу же, кстати, возник вопрос, а почему узкие специалисты?
Ну, вот, кстати, да, когда это Михаил Зурабов произнес, я подумал, вот он что, он, это было подготовлено, это у него так случайно вырвалось?
Нет, это абсолютно подготовлено, это не случайность, то, что было сказано.
Тогда у меня сразу к вам вопрос, а что он тогда про себя решил, что хирурги, которые делают сложные операции, и так заработают?
Значит, могу вам рассказать вот эту логику размышлений авторов. Я беседовал со многими из них, авторов вот этого предложения по зарплате. Значит, я у них вот спрашиваю цепочку вопросов. Во-первых, президент же сказал 5 сентября, да, вот в своей исторической речи, когда он объявил об этих проектах, что вообще-то врачам вот этим избранным, которые работают в первичном звене, в среднем будет повышение на 10 тысяч рублей, а там дифференциация, различия будут, исходя из объема и качества оказанных ими услуг. Так, между прочим, вот в начале февраля будут первые выплаты вот этих 10 тысяч рублей, они будут всем одинаково выплачены, без всякой дифференциации, потому что Министерство здравоохранения так и не смогло найти критерии, как дифференцировать вот этот объем и качество оказываемых услуг. Но я говорю, а узкие специалисты, вот те же в поликлиниках работают, офтальмологи, там, нервопатологи там, и так далее, а они-то куда? А вот они должны, мне было сказано, переучиться, и у нас же половина вакансий свободная, стать участковыми врачами. И у нас укрепится первичное звено. Я говорю, ну хорошо, эти люди уйдут оттуда, вот с их кабинетов.
Нет, да. Это вы все серьезно говорите?
Да, да, это абсолютно серьезно. Я, значит, спрашиваю, хорошо, я больной, вот я пришел, и меня посмотрел участковый врач, даже врач общей практики. Но эти же врачи, они диспетчеры, они ставят какой-то первичный диагноз, но все равно нужна консультация часто, тем более у нас население очень, очень больное, какого-то конкретного, того же онколога или кардиолога. И куда человеку идти? Мне говорят, диагностические центры. У нас теперь будут очень большие диагностические. Я говорю, хорошо, но в городе Москве я сажусь на автобус или на метро, еду в диагностический центр, другой конец Москвы, их там будет 3-4. А если я живу в какой-то деревне? И раньше все-таки худо-бедно в поликлинике я мог доехать на автобусе, сидел вот этот кардиолог. А теперь я должен что, в областной центр ехать? Значит, мне говорят, ну, вы знаете, сейчас эти вот люди будут сидеть в стационарах, в больницах. Там будет амбулаторное отделение, где эти люди, вот те же самые, которые хирурги и так далее, те, кто оказывает помощь в стационарах, будут оказывать вот эту помощь консультационную. Я говорю, хорошо, а почему в стационарах не повысили? И тут мне говорят, а они там и так хорошо зарабатывают, потому что им дают деньги, тем же хирургам-то. Я говорю, послушайте, ну, это как в советское время, мы с вами уже говорили. Ну, кому-то, наверное, дают, но кому-то же не дают. И потом не надо думать, что какое-то бедное население, какая-нибудь старушка в деревне, она приходит с деньгами и сует этому несчастному хирургу, который сделал какую-то элементарную операцию. Наверное, да, за пересадку сердца, наверное, за там какое-нибудь шунтирование здесь, в Москве или там в каком-то крупном центре. Ну, наверное, как-то неформально хирург что-то там получает. Потому что родственники несут ему $1000 там еще. Потому что очень сложная и действительно опасная операция. Но извините за удаление аппендицита или там грыжи. Что, дают какие-то там большие там деньги? Как помните, раньше там яйцами расплачиваются, или там молоком. Вот максимум это. А ведь у нас же, кстати, в больницах работают не только хирурги. Там же работают действительно те же люди, которые оказывают консультационные услуги, обходы. Кто производит? Кто там выслушивает, назначает лечение и так далее? А медсестры? А санитарки в тех же самых больницах? Так вот, после этих разговоров, кстати, вдруг дошло до авторов реформы. А, так они со второй половины этого года, 2006-го, будет повышена все-таки зарплата. Кому? Фельдшерам. Вы понимаете? То есть логика вот именно такая. А вы говорите, военные врачи. Очень многие оказались в стороне.
Но Минобороны... Это не я, это замминистра внутренних дел говорил.
Нет, так наши оборонные силовые ведомства, конечно, имеют большой вес. И я, например, не исключаю, что в 2006 году на фоне раздербанивания нашего бюджета, когда денег много и куда его тратить, не исключаю, что продавят, допустим, Сергей Борисович Иванов, он теперь у нас вице-премьер, он продавит вполне повышение оплаты труда военным медикам. Я за этих медиков очень рад. Меня другое беспокоит. В этом всем нет системы, в этом всем нет идеи, в этом всем нет мысли, а есть раздача денег почти случайным образом.
Время гостей в дни новогодних каникул. Вспоминаем ушедший год. В студии Евгений Гантмахер, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, ведет программу Владимир Бабурин. Хочу я вам, Евгений Шлемович, напомнить сказанное вами в российской газете как раз по этому поводу в сентябре прошлого года. Президентские инициативы по выделению более 100 миллиардов бюджетных рублей на здравоохранение, образование, ЖКХ порадовали работников этих сфер. Однако повышение зарплат коснется далеко не всех специалистов. Такой подход грозит привести к социальной напряженности в обществе, поэтому правительству нужно срочно разъяснить, прежде всего медицинскому и образовательному сообществу, что именно предлагается сделать. Это, во-первых, я не слышал, чтобы кто-то кому-то что-то разъяснял. Хотя, не знаю, может быть, там с врачами и с образовательным сообществом какие-то специальные люди работают и разъясняют. А если они разъясняют, то что, они говорят то, что вы вот только что говорили нашим слушателям и мне?
Во-первых, не разъясняют. Вообще был план, насколько я знаю, сделать некий пакет пропагандистских материалов, который бы раскрывал суть вот этих президентских проектов. Это, кстати, было бы не так плохо. Действительно, людям бы разъяснили. Но я вот лично эти пропагандистские материалы, честно вам скажу, нигде не видел. Хотя я этим интересуюсь. А уж, по идее, эти материалы должны были бы в почтовые ящики по всей стране заброшены. Потому что у нас много. У нас 15 миллионов бюджетников, из них большинство это как раз врачи-учителя. А, кстати, вопрос. А почему работнику культуры ничего не перепало? Понимаете, у нас вот культура взяла и выпала из вот этих национальных проектов. Я, честно говоря, думаю, кто же виноват? То ли министр Соколов.
А их, наверное, в актеры зачислили, а те в сериалах снимаются.
Ну, в сериалах снимается 0, сами понимаете, 0,1. Нет, я говорю про библиотекарей. У нас бьют в грудь наши руководители, говорят, что Россия теряет духовное наследие, что культурный уровень падает в нашей стране. А библиотеки, вот эти районные, вот эти библиотечки, да, где бесплатно можно прийти и взять книгу, где работают подвижниками люди, получающие там по 2, по 3 тысячи рублей зарплаты, они почему-то пропали с национальных приоритетов. Я не понимаю. Вот я в свое время смотрел, как делали, например, пенсионную реформу в Швеции. Вот каждой семье в почтовый ящик вбросили не брошюрку даже, а вот такой плакат, где было наглядно показано, в чем суть этой пенсионной реформы. Хотя в этой семье, может быть, и нет пенсионеров. И там, может быть, так сказать, мало кто этим интересуется. Но где эти материалы у нас? Где? Газеты у нас люди практически не читают. по телевизору я почему-то, кроме господина Павловского и господина Соловьева, которые там какие-то высокопарные разговоры ведут, я почему-то не вижу никаких конкретных разъяснений, чтобы людям конкретно рассказали, вот на государственных телеканалах, а что вообще с ними будет в следующем году, вот в этом 2006-м. Это большая беда. Даже если те проекты хорошие, допустим, предположим, что там нет лакун, нет недостатков, все равно их надо было разъяснить. Тем более их надо разъяснить. А у меня ощущение такое, что их не разъясняют, потому что, извините, боятся, когда люди задумаются. Там, например, в 2006 году 10 тысяч лучших учителей по стране получат 100 тысяч рублей грант. Это хорошо, я рад за этих 10 тысяч учителей. Но это получится один учитель примерно на 3 школы. Уже посчитали. Вверх критерии. Почему именно этот? Почему именно такие? Большие деньги, 100 тысяч рублей, большие деньги. Значит, не вызовет ли это ненависть со стороны остальных учителей, которые ничего не получат? Понимаете, нужно же было, наверное, сделать так. В этом году 10 тысяч лучших учителей. Давайте скажем, в 2007 году у нас уже 20 тысяч будет это получать. В 2008, может быть, 50 тысяч. А может, в 2010 у нас почти все учителя будут получать вот эти большие президентские гранты. Понимаете? Вот вам и смена поколений. Вот молодежь, которая придет на то, чтобы попытаться взять эти гранты, потому что подготовленные, молодые там люди, которые хотят быть учителями. То же самое и по врачам. Значит, нужно было сказать, что да, сейчас те же самые узкие специалисты вы не получите в 2006 году повышенную заработную плату, резко повышенную зарплату, но вы получите в 2007 году. Вы получите в 2008 году. На основании того-то, того-то, вот. Не сказано. Поэтому я думаю, конечно, вот эти все бумажки, о которых вы говорите, пропагандистские, они безумно уязвимы. Как их писать, если ты этого не можешь написать?
И еще одну тему я хотел бы затронуть. В Москве, особенно в Москве, но и в России в целом, достаточно увеличились в этом году ксенофобские настроения. Вот один только марш 4 ноября можно вспомнить. Лозунги были откровенно антииммигрантскими. Казалось, трудно найти какую-то экономическую здесь составляющую. Но если смотреть вот не с такой людоедской точки зрения, как делали те, кто маршировали по Москве с этими лозунгами, то можно найти довольно легкий ответ. Сегодняшней Москве выгодна бесправная, практически рабская рабочая сила. Выгодны нелегальные иммигранты. Это так?
Безусловно, это так. И это не делает чести в нашей стране. Потому что, когда у нас на нелегальном положении находится, по разным оценкам, никто ж точно не знает, но известно, что это миллионы людей, это наши бывшие соотечественники по Советскому Союзу, это украинцы, молдаване, таджики, узбеки. И когда эти люди в своей массе ведут рабский образ жизни, понимаете, когда анекдоты уже сочиняются, издевательские, о том, как эти люди гибнут и как они пропадают, и над этим уже наше коренное население над этим смеется. Так я хочу сказать, это позор на весь мир. И это, кстати говоря, невыгодно даже экономически. Ладно уж, там можно долго обсуждать ксенофобия, не ксенофобия, хотя это, я повторяю, предмет для специального рассмотрения. Кстати говоря, в 2005 году закончила свое существование федеральная целевая программа по воспитанию толерантности, которая существовала 3 года. И правительство посчитало, что...
Воспитали.
Да, что на 2006 год ее нецелесообразно продолжать. А вы знаете, сколько в год тратили на эту программу? 24 миллиона рублей. Огромные деньги тратились на воспитание толерантности в нашем обществе. И оказалось, что эти деньги государство решило сэкономить для того, чтобы их потратить, наверное, на какие-то более эффективные меры. Я просто к чему говорю? Что экономически, конечно, миграция для нас очень выгодна. Потому что сложилась демографическая ситуация таким образом, что многие рабочие места, которые нам нужны в нашей экономике, они не заполняются уже нашим населением. В силу разных причин. Во-первых, у нас уменьшается население. У нас, к сожалению, население достаточно больное. Потом у нас население еще пока, слава богу, достаточно хорошо образовано. И уже люди не хотят идти наши, там, на какие-то рабочие, чернорабочие места. Кто-то должен это делать. Экономика жить без этого не может. И эти люди нам помогают, те, кто приезжает сюда, вот из этих наших бывших союзных республик. Я повторяю, это же люди наши соотечественники, с которыми мы должны, по идее, быть совершенно братских, товарищеских отношений.
Ну вот какая точка зрения верна? Есть такая точка зрения, что все нормально во всем мире. Так посмотрите на Нью-Йорк. там такие работы делают афроамериканцы. Посмотрите на Париж. Все дворники там афрофранцузы и арабы. Это нормально. В Москве теперь то же самое. Другая точка зрения. Они приезжают, они работают за копейки, занимают рабочие места и не дают возможность москвичу, русскому занять ту же самую работу и получать полную зарплату, потому что работодателю выгоднее нанять иммигранта нелегального.
Ну, это вот если говорить о второй точке зрения, что это как бы забирают рабочие места у наших, так сказать, коренных жителей, там, русских, там, ну, прежде всего, русских, конечно, это полная неправда. Пожалуйста, водитель троллейбуса в городе Москве. Это, кстати, люди, которые официально у нас работают на полных основаниях. Это люди в основном из Украины и Молдавии. Это очень сложная, очень тяжелая работа. Кстати говоря, оплачиваемая не очень высоко. Водитель троллейбуса. Где? Я думаю, что с удовольствием взяли бы людей на эту работу. Где они? Я помню, когда я еще работал в правительстве, дефицит водителей в правительственной автоколонне, которая обслуживает машины персональные, которые обслуживают вплоть до министров, членов правительства и там замов и так далее. Таксистов не могли найти для того, чтобы люди пошли туда работать, в эту автоколонну. А в советское время, помните, был какой-то туда отбор? Через КГБ смотрели и так далее. Даже на эти места не было желающих. Пожалуйста, идите. Это полная неправда. То, что говорят, что отбирают русских там и все. Как всегда выставляют русский народ, действительно великий и сильный народ, выставляют обиженным. Какие-то там непонятно кто, какие-то внешние силы, его там, извините, берут его и обижают. Это все неправда. Значит, обижаться только надо на самих себе. Задача для России, если мы говорим о миграции, заключается в том, чтобы у нас миграция была, безусловно, регулируема и легально. И это нужно мигрантам, чтобы они здесь жили в человеческих условиях. Они, кстати, лучше работать будут тогда. И тогда нам больше создадут тот же самый ВВП. Первое. Второе. Надо, чтобы эти мигранты в своей массе оставались у нас на постоянное место жительства. Там люди нужны в стране. У нас уменьшается количество населения. Эти люди знают русский язык. Они же все-таки из бывших союзных республик. И это люди, которые могут интегрироваться очень неплохо сюда. А то, что говорят, что там где-то дворники только черные, а где-то арабы и так далее. Значит, это действительно упущение французского правительства. Французы это признали. И мы не должны повторять эти ошибки. Давайте интегрировать этих людей в российское общество. Понимаете? Возьмите Соединенные Штаты. Но когда командует американскими войсками в Ираке человек арабского происхождения. В Ираке. Это у них все абсолютно нормально. Когда летает американская астронавт на Международной космической станции китайского происхождения. Абсолютно нормально. Никто не воспринимает в Соединенных Штатах это как что-то там, покушение на какие-то там права коренного и прочего населения. Давайте дадим возможность людям, которые приезжают сюда, иметь точно такие же шансы на продвижение везде, независимо от их национальности, как и коренные жители. Почему у нас генералы, почему у нас там те же самые космонавты должны быть обязательно люди, так сказать, коренных титульных наций, которые в Российской Федерации? Почему таджик не может быть там замминистра обороны? Почему? Если он принял российское гражданство, знает русский язык и принял нашу культуру, да, он может быть мусульманином, допустим, пожалуйста, это свобода. Свобода совести у нас пока еще, слава богу, не ущемляется.
Ну, давайте оставим этот
вопрос. Нет, я к примеру говорю. То есть мы должны создавать общество, которое дает возможности для интеграции и роста всем, кто к нам приезжает и разделяет, конечно, наши ценности и наш язык. Вот надо на что бить. А загонять этих людей в гетто, говорить о том, что они люди второго сорта, конечно, мы получим с их стороны то, что получили во Франции. Нам это не нужно.
Ну что ж, остается только понадеяться, что в этом году ответы на этот вопрос дадут те, кто должен это сделать, кто должен на этот вопрос ответить. А мне остается лишь напомнить, что в программе «Время гостей» в дни новогодних каникул ушедший год мы вспоминали вместе с Евгением Гандмахером, научным руководителем Центра социальных исследований и инноваций, доктором экономических наук, вел программу Владимир Бабурин.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиарда кубометров газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.